каждый раз, когда мы будем упоминать, что все это будет последнее, последнее, последнее. Вот наступило время, это будет последнее, заключительное слово этого года. И год уйдет. Его никогда невозможно будет вспомянуть, только, вернее, вернуть. Только мы можем вспомнить, достать что-то из нашей памяти, что-то сожалевать, может быть, о чем-то радоваться, но уже повторить или изменить это уже никогда невозможно. И вообще, как напоминали сегодня, что мы подводим всегда итог, и хотелось бы тоже об этом упомянуть, итог нашей жизни. Иногда слышим, мы так вот говорим, что, как написано в Слове Божьем, не начало ведь спасает, а конец. Так, да? Ну, вообще, таких слов в Слове Божьем, конечно, нету. Так не написано. Хотя мы иногда ссылаемся, так говорим. Ну, во всяком случае, я не нашел в Библии таких слов. Ну, а сама мысль эта, она действительно заложена. И очень много мест Писания, которые об этом говорят, что важен конец, конец нашей жизни. Или итог нашей жизни. Это главное, это важное перед Богом. Хотелось бы прочитать одну из притч, где Господь говорит ученикам, это итог, когда хозяин подводит итог дня. Это записано в Евангелии Матфея, 20 глава. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию, на день послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище праздно. И им сказал, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять вышед около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию, пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию, и получивши стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же сказал одному из них, друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой, зависев от того, что я добр, так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных. В какой ситуации Иисус привел эту притчу? Это очень важно, разобрать ее в контексте. Во-первых, Христос называет Царство Небесное подобно и говорит пример. Для того, чтобы нам хотя бы понять Царство Небесное, как оно устрояется, Иисус раскрывает земные примеры, земные случаи, в которых заложены основные принципы Царства Божьего. Но обстановка, в которой Иисус сказал, тогда, когда богатый юноша отошел с печалью, и отошел с печалью, потому что его богатство не допускало ему раздать это последнее, что мешало ему войти и пойти за Господом. А Петр говорит, Господи, вот мы оставили все. Мы оставили все и пошли за тобой. Что же нам будет? Что же будет в ожидании? Иисус говорит, что тот, кто оставил все, тот, кто решился пойти за Господом, тот получит гораздо больше. Гораздо больше всего этого. Но для того, чтобы все это получить, Иисус говорит в начале этой притчи. То есть эта притча, она начинается с начала новой главы. Но ведь Слово-то Божие писалось без глав, да, и без стихов. Значит, Христос перед этим говорит слова. Многие же будут первые, последние и последними первыми, а потом начинает Царство Небесное подобно. Это как бы ответ, продолжение ответа на вопрос Петра. Что же нам будет? Но для того, чтобы Христос, с одной стороны, вдохновляет, вас ожидает гораздо больше. Вы оставили дом, вас ожидает множество домов. Вы оставили братьев и сестер своих, вы получите гораздо больше. Но для того, чтобы все это получить, Христос приводит притчу, как это происходит. И Он это сравнивает с занятостью. Ну, вообще так Бог устроил человека. Человек, когда он работает, когда он трудится, он чувствует себя счастливым. Как-то мой папа говорит, ну, это тесть говорит, я когда, говорит, физически поработаю, я даже и духовно себя бодрее чувствую. Но если это правильно все устроено, действительно человек себя чувствует так, когда он физически занят. Ну, не просто занят, кидая лопаты или что-то какое-то, а когда он полезный, делает труд, когда для кого-то он доставляет пользу и знает, что в нем нуждаются, он тогда счастлив, действительно. Ну и другое, ведь это средство к существованию, пропитанию, когда человек работает и зарабатывает. И так устроен этот мир. Как-то не так давно я вышел утром рано открывать ставни, смотрю, идет мужчина. Он, ну так, по-видимому, жизнь невесела ему, трудно, тяжело, и он так понурив, опустив голову, остановился, поднял меня, говорит: «Слышь, хозяин, ты не можешь мне дать работу?» Он, наверное, посчитал, что я, ну, могу обеспечить его работой. «Ты понимаешь, ну не могу дальше, дай мне работу, чтобы мне заработать». Ну, мы немножко с ним поговорили, я только одно понял. Человек ищет быть полезным. Во-первых, это нужда, его заставляет это. По-видимому, идти красть, идти воровать он не хочет. Он хочет честным трудом заработать. Ну, может быть, жизнь не так его сложилась, где-то недоброе поведение было, лишился работы, но он ищет работу. И вот Господь, раскрывая саму суть, что Он видит таких людей, не как мы, единицы, Он видит их массы, и они группируются, они собираются в одно место и ищут, ну, кто бы их нанял. Кто бы их нанял? И в поисках вот этих тружеников хозяин виноградника – это наш Господь. И вот он вышел рано поутру, чтобы найти. И на этом торжище, то есть место, как, где собираются, или это будет по-современному, это будет биржа труда, где люди каждый день должны отмечаться для того, чтобы их наняли на труд. Они собираются туда пораньше. Ну, я себе представляю, что каждый из них бы желал бы, во-первых, чтобы это был удачный владелец, куда бы он попал, ну, работа была бы такая приятная, где бы и хозяин был добрый, ну, и в конце-то концов, чтобы он и щедро за это заплатил. И ведь это же естественно. И когда они ожидают, и вдруг тут выходит вот этот господин, который предлагает пойти работать в виноградник. Наверное, счастливее труда нет, как работать в винограднике. Приятный труд, там не надо особо напрягаться, там нужно только знать дело и, возможно, резать и трудиться эти сухие ветви, обрабатывать виноград. Притом, хозяин этот сразу договорился. Его цена жесткая, он платит стабильно от того, как ты работал или сколько ты сделал. Его не столько интересовало. Он тебе говорит гарантию. Он говорит гарантию, что дневная плата динарий обеспечена. Динарий – это плата, которая на всю семью хватает, чтобы прокормить себя и всю свою семью в течение этого дня. Конечно, эти люди, они обрадовались. Они пошли с большим удовольствием. И работа-то не особо сложная. Пошли работать. Но у этого хозяина не как вообще в системах мира, что существует безработица, некого нанять, у него постоянно есть труд. И он только ищет людей, и если он только находит, он опять зовет. И вот он продолжал в течение дня выходить и звать этих людей, чтобы они пошли работать. Вновь и вновь, ну считаю, что последние, которые в конце дня 11 часа, которые вышли для того, чтобы поработать, у них не было вообще шансов на то, что их кто-то наймет. Что они будут могут быть кому-то полезными. Но к их удивлению идет этот же самый хозяин и предлагает ту же самую работу. Естественно, они согласились. И та же самая плата по динарию. Можно представить, по каким-то причинам, возможно, они были виноваты, что-то они промедлили, что-то они не решались или не решались пойти работать. Они, конечно, были виноваты. Но какое счастье, что и цена-то неумоленная, и они пошли работать опять по динарию. И вот, согласившись работать, вот эти последние, едва не успев согнуть спины, как хозяин, он говорит своему управителю: «Все, довольно. Рабочий день кончился, нужен итог. Они все работали, ту плату, которую я им обещал, отдай». Но так как хозяин, имеющий право поступать как ему угодно, он всех выстраивает и начинает с последних. Почему-то по-другому, не так, как обычно. Он начинает с последнего, и последнему дает твердую плату динарий. Первый, когда увидел, он сразу представил, какой тяжелый был день. Я сколько меня палило солнце, сколько было трудностей. Я не один раз находился в риске, опасности. И вообще-то сказать, ведь всю основную работу сделали мы. Эти последние пришли, что они? Не успели они и спины согнуть, как хозяин им дал по динарию. Видать, очень добрый хозяин. И раз он последним дал по динарию, то, естественно, конечно, нас-то уж он почтит. Ну вот он продолжает вторым. Вторым тоже дает по динарию. Интересно, почему? Ну, может быть, вторые действительно, они тоже немного сделали. Нас-то уж он особо почтит. Он продолжает к третьим тоже по динарию. И сразу бунт, протест у этих первых. Возмущение, они недовольны. Ну, в чем же суть? А суть оказывается в том, что работая целый день, они переоценили себя. Во-первых, они недооценили, что ведь этот хозяин, который имеет право поступать как ему угодно, он со всеми хотел поступить милостиво. И каждому, и каждого помиловал. Первого, который всю тягость дня перенес, он его помиловал, потому что он дал ему прекрасный труд и прекрасный заработок. Но и последнего он дважды помиловал. Он все равно дает ему ту же самую плату. Всем одинаково. Но ведь что вызывает опасения этого хозяина? Хозяина вызывает опасения состояния, внутреннее состояние самих работников. А в чем? А в том, что они настолько дерзнули, что даже подняли на него ропот, недовольство. Можно сказать, бунт, протест. Они не согласны были, что хозяин оказывается несправедлив. И он тогда говорит: вот этот итог зависел не от того, сколько они веток переложили, как они тщательно. Об этом хозяин, настолько он был добрым, он даже об этом не говорит. Он не стал говорить о качестве их работы. Совершенно его это не волновало. Он радовался, когда они все были заняты трудом. Это радовало и удовлетворяло хозяина. Но он был глубоко опечален внутренним состоянием труженика. И этот труженик в конце дня, оказывается, у него и зависть, у него и недовольство, и негодование, и не только на тех, кто рядом с ним работает, а на самого хозяина. То есть подняли ропот на Господа, на Господа-управителя. И можно сказать, эта притча можно было бы пропустить, как и очередную притчу. Но слова, которые говорят в начале, и слова, которые говорят в конце, говорят об очень серьезном. Много званных, а нам мало избранных. Ну, кто-то бы так сказал. Ну да, званные, те, которые приходили, поработали, они же просто пришли, поработали и ушли. Эти же слова Христос говорит в той притче о брачном пире, куда пришел один в небрачной одежде. И вот когда ему задается вопрос, как ты попал сюда, а потом дается слугам указание: возьмите, свяжите его за руки и за ноги и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И заканчивается: ибо много званных, а мало избранных. То есть участь этого последнего человека оказывается жесткой. Он оказался в месте вечного мучения. Хотел быть на перу, оказался в аду. Думал быть у господина, оказался у другого господина. И тоже Христос говорит: много званных, а мало избранных. Таков же конец и здесь. Оказывается, итог не по работе, а итог по состоянию. Итог по внутреннему состоянию. Братья и сестры, а не тащи. Ведь от моего состояния зависит и исход. Всем Бог одинаково дает спасение. Кому что и как, это Его дело. Но Господь хочет мое состояние проверить. Если я с рядом ближайшим, находясь, недоволен, что Бог его почти почитает как-то лучше, по-другому, он не успел потрудиться, а смотри, как его Господь поднимает. Я поднимаюсь на хозяина, а значит, недовольство, а значит, протест и бунт на самого господина. Братья, сестры, давайте мы из этой притчи извлечем урок для себя, чтобы нам не оказаться теми, которые выслушают этот ужасный приговор. Ты не подтвердил свое избрание. Ты трудился у меня, ты делал, но не оправдал мое доверие. Храни, Господь, но извлечь из этой притчи, чтобы итог нашей жизни, он был действительно таков. Господи, ты вправе делать, потому что ты хозяин, я все равно счастлив. Ты меня ничем не обделил. Ты мне дал то, что обещал. Я благодарю тебя, братья и сестры. Готовы ли мы так сегодня? Просто мы научились плакать с плачущим. Но давайте будем учиться радоваться с радующим. Аминь.